В учебной Библии я прочел толкование на 2 Коринфянам 5:21. Для нас жертвой за грех. И далее указано, что буквально переводится для нас грехом. Поясните, пожалуйста, у нас возникли вопросы.
In the study Bible, I have read the interpretation for 2 Corinthians 5:21. For us, sacrifice for sin. And then it explains that literal translation is for us, sin for us. Please explain, we have a question about this.
2 послание Коринфянам 5:21. Мы уже касались этого стиха. Вероятно, вы заметили, что в русском переводе здесь говорится, что он сделался за нас. Жертвую за грех. Однако слово «жертвую» написано курсивом. Это означает, что в оригинальном тексте оно отсутствовало. Однако переводчик предпочел добавить это слово для того, чтобы пояснить мысль автора. И это действительно так. Иисус Христос действительно умер в жертву за наш грех. Так что можно вполне сказать и так. Хотя это слово само по себе отсутствует в оригинальном тексте, оно помогает нам этот стих объяснить. По-гречески говорилось, что Он стал грехом ради нас. Стал или сделался грехом. Но, как я уже однажды пояснял, он не сделался грешником. Он стал жертвой за грех. То есть заместительной жертвой. Он умер вместо грешников. И русский переводчик предпочел добавить это слово для пояснения. Он действительно жертва за наш грех. Это действительно так. А в оригинале просто говорилось, что он стал за нас грехом. Как мы уже говорили, не следует делать вывод, что Иисус Христос был грешником или стал грешником. Наверное, вы помните то, что я вам при этом сказал. Господь отнесся к Иисусу Христу, как если бы Христос совершил грех. Хотя на самом деле он ни одного греха не совершил. Господь отнесся к Иисусу Христу, как если бы он лично совершил каждый грех, который когда-либо совершался каким-либо человеком на земле, хотя на самом деле Христос ни одного из них не совершил. Господь отнесся к нему таким образом, как будто бы он согрешил, и наказал его ради нас. В этом смысле, действительно, Христос принес себя в жертву Богу вместо нас. Очень важно видеть разницу. И в учебной Библии вы сможете прочитать дополнительные комментарии на этот стих. И там поясняется, это великая истина. Господь отнесся к Иисусу Христу, как если бы Он прожил так, как мы с вами. А к нам Он теперь относится так, как если бы мы прожили настолько же совершенно, как Сам Христос. Это и есть благодать. Это и есть заместительная жертва. Господь наши грехи возложил на креста, праведность Христову же вменил нам. Мне хотелось бы дополнить это объяснение. В этом стихе также говорится, Он сделался жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными. Я не праведен. Я согрешаю. Однако Господь относится ко мне так, как если бы я был праведен. Иисус Христос не был грешником, однако Господь отнесся к Нему так, как если бы Он был грешником. Вот как можно с другой стороны подойти к этому вопросу. Если бы я был Богом, то я бы, наверное, сказал Иисусу, «Ну, иди и умри за грешников. Ты должен быть принесен в жертву за грех. Ты мне нужен на короткое время. в пятницу спустишься на землю, будешь распят, а в воскресенье уже воскреснешь. И тогда бы грех был искуплен. Но тогда бы чего-то не доставало. Почему же Христу пришлось жить на земле 33 года? Если мы спасаемся Его смертью и воскресением, для чего Христу необходимо было провести на земле 33 года? Библия сообщает, Он был во всем искушен, подобно нам. Он был искушен так же, как сатана искушает ребенка. Он испытывал те же искушения, которые переносит подросток. Он испытывал те же искушения, которые переносит молодой человек и взрослый. Он был искушаем в каждый момент своей жизни, однако же не совершил ни одного греха. Он говорил, «Я должен совершить всякую правду». Он должен был прожить совершенно для того, чтобы эта совершенная, безупречная жизнь была вменена вам. Ваши грехи были возложены на Него. Его совершенная праведность дарована вам. Когда Господь смотрит на Него на Голгофском кресте, Он видит вас. Смотря на вас, Господь видит Христа. Это величайшее учение о заместительной жертве. И это учение – неотъемлемая часть Евангелия. Эту чрезвычайно важную истину мы находим в 21 стихе. Если только мы понимаем эту истину, мы понимаем суть Евангелия.
Артур развивает индуктивное изучение Библии по своим учебникам. Что вы можете сказать об этом? У нас есть с этим проблемы.
Я мог бы сказать многое. Попробую начать с того, что... Кей Артур – женщина. Нет, не смейтесь, это действительно так. Если женщина становится проповедником, ждите проблем. Библия говорит, а учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но учиться. Если у нее есть какой-то вопрос, она может задать его мужу. Это не значит, конечно, что женщины в духовном смысле на ступеньку ниже. В Иисусе Христе нет ни мужчины, ни женщины. Однако же, согласно той роли, которую Господь отвел в церкви мужчине или женщине, именно мужчины должны быть руководителями, пасторами и пресвитерами. В этом смысле Кей Артур не соответствует библейскому стандарту. В общем и целом, ее учение хорошее. То есть, она не преподает ересь, она действительно преподает истину. От этого-то все дело и запутывается. Потому что то, что она пишет, люди могут прочитать и могут легко заметить, что это правда. Она также выступает поборником индуктивного изучения Библии. Но и любой человек заметит, что есть... серьезные преимущества у глубокого изучения Библии. Однако индуктивное изучение Библии для многих людей означает, что можно прочитать Библию и определить, вывести, что она означает, самостоятельно. Однако Библия говорит, что Господь Иисус Христос поставил в церкви апостолов, пророков, евангелистов, учителей и пасторов для совершения тела. Поскольку в последние пару дней мы с вами много говорили о том, что невозможно познать истину, если только не толковать Библию верно, точно, а мы можем сделать вывод, что церковь в значительной степени зависит от пасторов, от старейшин, от руководителей, которые будут преподносить церкви истину. Народ Божий призван подчиняться тем, кто поставленный над ним, тем, которые учат нас истине. Это написано в послании к евреям, 13 главе. Новый Завет всю церковную власть передает в руки пресвитеров и пасторов. Иногда спрашивают, благословляет ли Бог служение Кей Артур. Господь благословляет истину. Даже если какой-то человек в чем-то приступает к границе Священного Писания и занимается не своим делом, истина остается истиной. И в этом смысле я рад, что она преподает истину. Но лично я не считаю, что ее служение находит полное одобрение Священного Писания. Ну и если любой человек может изучать Библию и обнаружить истинное значение, вот эта вот идея может быть достаточно опасной.
Иногда в толкованиях можно слышать, это относится только к Коринфянам, к их культуре, а это только к иудеям и так далее. Не могли бы вы назвать основные принципы определения того, что Писание универсально, а что относится только к данному времени, культуре и обстоятельствам?
Вопрос очень важный. И крайне необходимо понимать, что некоторые истины Священного Писания действительно не относятся ко всем людям и не относятся ко всем временам. Это действительно так. Я помню одного пастора, который поделился со мной. Он сказал, что было ему сложно найти, что же в Библии относится к нам, а что к нам не относится. И в результате он решил, что каждое слово в Библии относится к нам. Ну и тогда я спросил его, а когда в последний раз ты приносил в жертву животное? Совершенно очевидно, что не все в Библии относится к нам напрямую. Сегодня, например, за ужином мы с вами грубо нарушали Ветхозаветный закон. Однако Ветхозаветному закону мы с вами не подчиняемся, в частности, законам о пище, законам о жертвоприношениях, законам социальным. Однако мы подчиняемся по-прежнему нравственному закону Божьему, потому что он отражает характер Господа. Закон ритуалов был предвестником пришествия Иисуса Христа, который станет окончательным агнцем и жертвоприношением. И как только Иисус Христос принес свою совершенную жертву, время жертвоприношений закончилось, завеса в храме разодралась, путь к Богу был навсегда открыт. И вы помните также, когда Петру было видение, в котором ему предстали различные животные, нечистые животные, и он сказал, «Не буду есть», однако ему был голос, и сказано, «То, что Бог очистил, того не почитай нечистым». Так что нам прекрасно известно, что действительно далеко не все истины Священного Писания относятся к нам напрямую. Однако, в первую очередь, необходимо признавать, что нравственный характер Господа не изменился. Поэтому, если дается какое-то нравственное повеление, мы должны его исполнять. Если же дается ритуальное повеление, мы от него свободны. Ну и даже помимо церемониального закона, в Израиле были установлены также социальные законы. Это, например, законы о пище, об одежде. Они также были установлены Богом для одного народа, народа израильского, который проживал в Ханаане, который был окружен идолопоклонством. И Господь дал им множество законов, ограничивающих их свободу. Поэтому им было очень сложно поддерживать социальные отношения с другими народами. Господь построил вокруг них как бы оградительный вал, изгородь, для того, чтобы защитить их от этого опасного мира идолопоклонников. Для того, чтобы их охранить, защитить, и для того, чтобы для народа израильского стало практически невозможно смешаться с другими народами, не знающими и не верующими в истинного Бога. В настоящее время Господь совершает свой труд через церковь, которая состоит и из язычников, и из евреев, и не существует церкви никаких национальных границ. Чем же мы должны отличаться от языческого мира? Это прежде всего освящающим действием Духа Святого, а это проявляется в послушании Его Слову. Так что действительно существуют общие принципы, которые к нам по-прежнему относятся. Но я знаю, что вопрос был основан на 11 главе 1 послания к Коринфянам, где говорится о покрывале на голову для женщин. Есть еще несколько подобных мест Священного Писания в Новом Завете, в связи с которыми возникает вопрос: что это, повеление для поместной церкви, которая относилась только к тому времени, к тем людям, или же до сих пор женщины должны обязательно отращивать длинные волосы и покрывать голову? В подобных местах, в частности, в пасторских посланиях, где говорится, что женщина не должна учить, каждый текст такого рода мы должны рассматривать индивидуально. Мы должны посмотреть его историческую подоплеку. Мы должны постараться определить, что это – духовный вопрос, нравственный вопрос, или же он в той или иной степени отражает культурные особенности данного места. Так что каждый текст нужно рассматривать индивидуально. В учебной Библии вы найдете осторожное и тщательное объяснение 11 главы 1 послания к Коринфянам, в котором я постарался изложить свою точку зрения на толкование этого места. Я, конечно, понимаю, что некоторые люди считают, что женщина не должна стричь волосы, а должна покрывать голову обязательно. И я не имею ничего против таких людей. Разумеется, мы не должны ни в коем случае разделяться по этим вопросам. Прочитайте объяснение этого текста в учебной Библии. Что же на самом деле заботит апостола Павла? В первую очередь его заботит то, чтобы женщины не выходили в руководящее положение, чтобы они не узурпировали церковную власть. Он говорит о том, что муж поставлен над женой, Христос над мужем, Бог над Христом. В культуре того времени существовали определенные способы выражения неподчинения, непокорности мужу. Ну, например, обривание головы. Или, например, обнажение. И нецеломудрие. Апостол Павел предупреждает, что христиане не должны ничего такого делать. То есть не должны никак показывать свою непокорность. Учебная Библия объясняет дальше более подробно этот текст. Но в каждом тексте такого рода нужно разбирать его индивидуально, изучать контекст, стараясь определить, какой именно принцип в нем заложен, и проверить также, есть ли подобные принципы в других местах.
Назовите, пожалуйста, имена современных американских богословов, печатающихся, взгляды которых на Писание близки вам. Входит ли в их число Уильям Макдональд?
Generally, William MacDonald is very.
В общем-то, можно сказать, что Уильям Макдональд придерживается принципа Священного Писания.
There are some differences.
Однако у нас есть некоторые разногласия с ним.
And rather than me try to sort out all of those.
Но вместо того, чтобы рассказывать вам обо всех этих разногласиях, я думаю, что проще будет просто призвать вас так же относиться к Уильяму Макдональду, как и ко мне. Просто исследуйте то, что он говорит, в свете Священного Писания, равно как и исследуйте в свете Священного Писания мои слова. Дорогие братья и сестры, вы подобны верийцам. Вы должны проверять все, что я говорю Священным Писанием. Однажды я выступал в Минске. Я сказал какую-то истину, которая, как мне казалось, основана на Библии. И, кстати, это было уже в конце долгого дня Другие братья сказали, что они не согласны с моей точкой зрения. Они решили изучать Священное Писание. И всю ночь они не спали. Я-то спал. Когда я утром пришел в конференционный зал, они, как оказалось, не спали. И сказали, что нашли целый длинный список мест Священного Писания. Они мне сказали, если вот вы придерживаетесь такой точки зрения, то как вы можете объяснить вот эти стихи? Я думаю, что это достаточно справедливая позиция. Именно так вы и должны относиться ко всему. Весь день я объяснял эти стихи. Нужно испытывать проповедника. Чем же его испытывать? Истиной Священного Писания. Я уже 35 лет несу пасторское служение в одной и той же церкви. 2 недели назад мы праздновали 35-летний юбилей. В эту церковь я пришел в 20 с небольшим лет. Ну и вы можете отгадать, сколько мне лет сейчас. И за это время я, скорее всего, произнес около 10 тысяч проповедей. И около 4 тысяч проповедей были адресованы именно этой церкви. Практически весь Новый Завет мы с церковью прошли, стих за стихом. Каждый новый стих мы разбирали подробно. А я уже упоминал, кажется, что сейчас мы изучаем Евангелие от Луки. А мы остановились на 11 главе. И Евангелие от Луки мы изучаем уже 5 год. Я думаю, что на Евангелие от Луки у меня уйдет лет 10. Так что мы испытываем истину Священного Писания, изучаем ее. Есть лишь одна книга Нового Завета, по которой я еще не проповедовал, это Евангелие от Марка. Все остальные книги и даже многие книги из Ветхого Завета уже звучали в моих проповедях. И на протяжении долгих лет учения по тексту Священного Писания все проверялось и испытывалось текстом Библии. Каких бы традиций мы ни придерживались, мы знаем, что не они играют определяющую роль, а текст Священного Писания. Я помню, в молодости я как-то проповедовал о том, почему Антихрист будет иудеем. Я проповедовал об этом. Затем в понедельник я начал изучать Библию и обнаружил, что заблуждался. И в следующее воскресенье я проповедовал о том, почему Антихрист, как мы знаем на основании Священного Писания, будет язычником. Все, даже то, о чем мы проповедуем, должно проверяться. Иногда меня спрашивают, а вы меняли свою точку зрения по каким-то вопросам за годы служения? Конечно, разумеется, постоянно я уточняю свою богословскую позицию. Все должно проверяться Священным Писанием. Конечно, можно было составить длинный список имен и напротив каждого имени написать, этот человек прав вот в этих моментах и не прав вот в этих моментах, но это было бы невозможно. Если вы только знаете истину, истина обличит ложь. Но я понимаю, что двигало вами, когда вы задавали этот вопрос. Очень много людей приезжает в Россию, много издается книг на русском языке, и вы хотите защитить свою паству. Вы ощущаете на себе груз ответственности, а вы должны защитить людей от лжепасторов. И вы понимаете теперь, насколько важно, насколько актуальна наша работа. Ведь это очень серьезная служение защиты людей от лжеучений, а также провозглашение истины. И мы всю свою жизнь посвящаем изучению Слова Божьего для того, чтобы обрести разум благоразумный. Не спешите кого-то хвалить, на тех пор, пока вы его учение не проверили. Вы должны быть подобны Неемии, который сначала вкушал пищу сам, прежде чем подносить ее царю.
Женщины учителя в церкви, women teachers in the church. Каковы границы их учительства? What are the borders of their ministry? The limits of their ministry. О чем говорит Павел во 2 Тимофею 2:9-12? What does Paul talk about in 2 Timothy 2:9?
Okay, I'll give you the big picture.
Позвольте обрисовать вам общую картину.
No book of the Bible was written by a woman.
Во-первых, нет ни одной книги в Библии, которая была бы написана женщиной.
No apostle is a woman.
Среди апостолов не было ни одной женщины.
That tells you something.
Я думаю, это о чем-то договорит.
The church is led by elders.
Церковь возглавляют пресвитеры.
Who must be the one woman man, the husband of one wife.
Которые, согласно требованию Священного Писания, должны быть мужьями одной жены, как говорится.
Now, what is the role of the women?
Какова же роль женщин в церкви?
In the church, they submit.
В церкви они должны подчиняться руководству. Но с точки зрения их личного служения, они могут учить. Могут учить женщин. Могут учить детей. В Псалмах написано, что велики сонмы провозвестниц Благой Вести, провозвестниц Евангелия, великое множество. То есть они должны благовествовать. Также мы помним с вами, что не только Акила, но и Прескила наставляли Аполлоса. Роль женщин в этом отношении не ограничена. Они могут учить, они могут свидетельствовать и могут наставлять. Однако они не могут занимать руководящего положения в церкви. Они не могут быть проповедниками в церкви, для всей церкви. Кто-то мог бы подумать на основании первого послания к Тимофею 2 главы, что женщины в духовном плане ставятся на ступеньку ниже. Ну, давайте разберем этот текст. И опять же, учебная Библия даст дополнительные комментарии. В 12 стихе Слово Божие говорит, «А учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии». Это не культурно обусловленное требование, хотя некоторые люди пытаются представить этот стих в таком свете. Мы знаем, что это не культурно обусловленный текст, потому что апостол Павел, объясняя его, ссылается на порядок сотворения. Сначала был сотворен Адам, потом Ева. Более того, не Адам прельщен. Грехопадение Адама состоялось не потому, что он был прельщен. Он знал, что он делает и на что идет. А вот прельщена была женщина. Согласно замыслу Божьему, муж должен был ее защищать. Вот обольщение до сих пор грузом ответственности лежит на женщинах. И после этого мы читаем 15 стих. Очень важный стих. Несмотря на это, она спасется. Обратите внимание, пожалуйста. Это не означает, что она спасется в духовном смысле. В греческом языке этот глагол имеет достаточно широкое значение. Будет избавлена. Она будет избавлена. От чего же? Ну, разумеется, не от греха. В этом смысле. Невозможно деторождением обрести вечную жизнь и свободу от греха и от ада. Тогда бы всякая женщина, у которой только есть дети, автоматически направлялась бы в небеса. От чего же она спасется? Она спасется как раз от этого груза ответственности, от этой, если так можно сказать, духовно-социальной стигмы, что женщина ввела в обольщение все человечество. Каким же образом она спасется, будет избавлена от этого груза ответственности, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием? Она и ее дети. Если она будет воспитывать своих детей, ее семья будет благочестивой. А через нее, через женщину, грех вошел в мир. Однако она же может привести своих потомков ко спасению. Самое главное, роль, которую женщина должна играть, это роль семейная, воспитание детей, передача самой себя, своего характера своим детям. Здесь мы и находим вот это здравое равновесие. Мужчины учат принародно, женщины в своей семье, мужчина в церкви, женщина дома. Мужчина наставляет церковь, женщина наставляет детей. Я очень рад, что Господь даровал нам такое великое благословение 4 детей, любящих Христа. Не потому, что я, конечно, им проповедовал, хотя им и проповедовал, и продолжаю проповедовать. Но главным образом, потому что мать воспитывала их в любви Христовой, в поддержку тех истин, которые они слышали в проповедях. И теперь я вижу уже, что мои дети женятся и выходят замуж за христиан и воспитывают. И у нас уже 12 внуков. Они их воспитывают так же, как их воспитывала мать. Я думаю, что именно так мы должны понимать этот стих.
С какими трудностями пришлось вам столкнуться в жизни, когда вы отвергли себя и взяли крест свой? Какой крест вы несете от Бога сейчас?
Прежде всего, поговорим о том, что означает фраза «возьми крест свой». Когда в 9 главе Евангелия от Луки Иисус Христос сказал, «Если кто хочет за Мной последовать, пусть отвергнет себя, возьмет крест свой и следует за Мной». О чем же Он говорил? Что имеется в виду под взятием креста? Сегодня мы уже говорили о кресте. Что означал крест для последователей Иисуса Христа? Конечно же, понятие креста не было духовным, мистическим. Крест означал просто-напросто смерть. И Христос здесь утверждает, что если только вы за Ним хотите следовать, вы должны отвергнуть себя, свои надежды, амбиции, свои планы, желания, карьеру, вожделения. Иными словами, вы должны отвергнуть себя полностью. Этот глагол «отвергнуться» первоначально означал «отказаться сообщаться». Грешник приходит к такому моменту в своей жизни, когда он отказывается общаться с собой прежним. Это и есть то самое смиренное и сокрушенное сердце. «Я устал от греха. Я не могу себя больше выносить. Раскаиваюсь». Дальше грешник должен быть готов взять крест свой. Что же это означает? Это означает умереть физически, быть распятым. Иными словами, он должен настолько отчаяться в себе и настолько захотеть спасения, чтобы даже сказать, если даже потребуется отдать свою жизнь, я отдам свою жизнь ради Христа. Люди отвергают Христа, потому что они настолько в себе отчаялись. Они любят свой грех, любят свои вожделения, похоти. Но это в Америке особенно характерно для Америки. Американская церковь адаптирует Евангелие для людей таким образом, чтобы оно людей не обижало, чтобы люди чувствовали себя хорошо. Однако истинное Евангелие обличает человека, услышав истинную проповедь, человек должен обидеться, он должен настолько устать от себя, настолько отчаяться в себе, чтобы сказать словами апостола Павла: «Для меня жить Христос и смерть приобретение». Вот что значит истинное покаяние. Я готов отдать собственную жизнь. Я настолько отчаялся в себе, настолько хочу избавиться от греха и смерти и ада. И затем после этого Христос говорит: «И следуй за Мною». Это характеризует человека, который обрел истинное спасение. Он устал от греха, он настолько отчаялся своими силами избавиться от греха, что он готов даже жизнь свою пожертвовать для того, чтобы быть избавленным, быть спасенным, и готов следовать. Кстати, это еще одна из истин, которая делает Евангелие столь сложным для восприятия, потому что евангельская истина чрезвычайно требовательная. Несение своего креста означало не просто претерпение страданий, а это готовность умереть. Однако на протяжении долгих лет христиане говорили так о страданиях. В принципе, это дополнение, как бы развитие этой мысли, этого текста Священного Писания, но не его главная мысль. Нередко можно услышать, что христиане говорят: «Ну, для меня крест – это теща». Или: «Мой крест – это начальник на работе». «Мой крест – это машина». Здесь говорится совсем не об этом. Однако мы действительно страдаем. Вы можете, глядя на нас, подумать, что же, где же мы переносим страдания, от чего же мы страдаем? Я отвечу. Давайте откроем первое послание Коринфянам, 11 главу. Однажды я был в тюрьме за проповедь Евангелия. В молодости, в Америке это было. Но этим мои тюремные приключения исчерпываются. Это событие достаточно необычное. Большую часть моей жизни никто меня не арестовывал, не сажал в тюрьму, меня не заковывали в цепи, не лишали свободы. Никогда я не испытывал, помимо этого, физических гонений. Однако мне хотелось бы, чтобы вы взглянули на то, что пишет Павел в 1 Коринфянам 11 главе. Извините, 2 Коринфянам, 2 Коринфянам 11 глава. Я знаю, что вы очень хорошо знаете этот текст, но мне хотелось бы обратить ваше внимание на один момент. В 23 стихе Павел пишет, что он был избит, в тюрьме, при смерти. 5 раз ему дано было по 40 ударов без одного. 3 его били палками. Римляне обычно брали розги или гнущиеся палки и избивали палками человека, несколькими розгами. Несколько раз он терпел кораблекрушение, мы знаем, читали об этом. Но дальше 28 стих. «Кроме посторонних приключений, у меня ежедневно». В оригинале было бы точнее, наверное, перевести эту фразу с оригинала: «Сверх всего этого физического страдания». Это глубокая забота о всех церквах. Дальше в 29 стихе Павел пишет: «Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал». Что имеется в виду? Апостол Павел имеет в виду, что он настолько был посвящен служению церкви, что мог почти физически ощущать боль немощного брата или сестры? Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал? Кто спотыкается или соблазняется, за кого бы и я не воспламенялся? Сердечная боль гораздо хуже боли физической. И любой человек, несущий истинно пасторское служение, терпел ли он когда-либо кораблекрушение или нет, били ли его палками или нет, избивали ли его или нет, испытывал ли он голод и жажду или нет, любой такой человек знает, что самая глубокая и самая страшная боль, которую приходится переносить пастору, это духовная боль о страданиях и трудностях своей паствы. Иисус не плакал на Голгофе. Он не плакал, когда Его истязали. Однако расплакался, взглянув на Иерусалим, потому что Он испытывал глубокую духовную агонию. У меня был сын, у которого была опухоль головного мозга. Была в моей церкви женщина, у которой была сломана шея. Была также закупорка сосудов. В результате которой я чуть не умер. И поэтому-то я не мог приезжать в Россию. И меня долгое время обследовали легкие. И когда наступила эмболия легочных артерий, я не мог дышать. Врачи не могли определить, что же со мной случилось. 4 или 5 дней прошло, я уже почти совсем не дышал. Наконец я нашел одного врача, который сумел узнать, что же на самом деле происходит в организме. Он отправил меня срочно в реанимацию и спас мне жизнь. Я прекрасно знаком с физической болью. Я такой же, как и вы. Каждый из нас испытывает эти физические страдания. Ну и в качестве примечания хочу заметить, что врач, который спас мне жизнь, сказал мне: «Чем вы занимаетесь?» Я сказал: «Я проповедник». Он признался, что не был в церкви с 15-летнего возраста. Однако с течением времени, когда я был в больнице, мы сумели подружиться. Я его неоднократно благодарил за хорошее лечение. И, наконец, он сказал мне: «Если вы будете проповедовать, пригласите меня, пожалуйста, я хотел бы вас послушать». Конечно же, несколько месяцев еще прошло, прежде чем я смог выйти на проповедь, потому что мне не позволяли даже вставать с кровати. Но, наконец, подошло время, когда я смог снова начать проповедовать. Я ему позвонил и сказал: «Следующее воскресенье». Он пришел в церковь. Это была первая проповедь по Евангелию от Луки. Проповедь называлась «Лука, возлюбленный врач». И Господь сумел таким образом привлечь его сердце. Он обратился ко Христу, раскаялся. Прошло уже 5 лет, и до сих пор он каждое воскресенье посещает нашу церковь. Недавно, кстати, он оперировал Долорес Майкельсон. Это была операция по поводу раковой опухоли. Когда закончилась операция, он мне позвонил и сказал, что все прошло хорошо. И сказал: «Не знаю как, почему, а я все эти годы, я оперировал людей своими силами, но теперь уже я чувствую себя совершенно иначе. Я чувствую, что Христос будто бы управляет моими руками». История действительно замечательная. Довольно странный, наверное, способ благовестия по Божьему провидению. Наверное, я бы предпочел какой-то другой план. Но с физической болью, должен сказать, я знаком. Но, будучи пастырем, Божьего стада, я должен сказать, что именно от сердечной боли я страдаю гораздо сильнее. Есть еще одна вещь, которая доставляет много страданий и много боли. Это источник неиссякаемой боли. Это боль, причиняемая моим собственным грехом. Когда я думаю о небесах, мне не приходят на ум золотые улицы или жемчужные врата. Я не думаю о фундаменте из драгоценных камней. Я думаю в первую очередь о том, что тогда я буду избавлен от греха. Я думаю, что у всех у нас, пастырей стада Христова, эти переживания общие. Не только у пастырей, но и вообще у всех людей. Мне сказали, что наступило время закончить наш день.